Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сектор Газа полностью перешел под контроль Хамас. Почему в палестинско-палестинской войне никто не одержит победу? Приговор по делу Ульмана. Куда исчезли трое осужденных? Родственники похороненных в Таллине советских солдат забирают останки своих близких. Как продвигается расследование апрельских беспорядков в эстонской столице? Драма в семье Назарбаевых. Как семейные и клановые отношения влияют на казахстанскую политику? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Продолжается фактически война на палестинских территориях. Боевики Хамас взяли штурмом главный штаб палестинских сил безопасности в городе Газа, который обороняли сторонники Фатх. Под контроль Хамас практически перешла вся территория сектора Газа. Глава палестинской автономии, лидер Фатх Махмуд Аббас, намеревается выступить с важным заявлением. Как сообщает его канцелярия, глава автономии уже отдал приказ своему элитному гвардейскому батальону атаковать боевиков Хамас. Общее число погибших в междоусобных столкновениях уже более 80 человек. Репортаж с Ближнего Востока корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
По сообщениям палестинских источников, активистам Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности в секторе Газа. На улицах Газы активисты Хамас шумно празднуют победу. Хамасовцам удалось захватить не только здание штаба сил безопасности, но и военные автомобили, также оружие и боеприпасы. Здание долгое время использовалось в качестве тюрьмы и следственного изолятора для активистов Хамас. Глава палестинской администрации, лидер Фатха Махмуд Аббас, отдал приказ своему гвардейскому батальону атаковать силы Хамас. До сих пор элитное подразделение номер 17, обученное американскими инструкторами, в основном сохраняло нейтралитет. Ожидается, что Аббас объявит о распуске коалиционного правительства с участием Хамас и официально возьмет все властные полномочия автономии на себя. Хамас отверг идею размещения многонациональных сил в секторе Газа. Представитель Хамас в палестинском правительстве Сами Абу Зухри заявил, что Хамас против передачи границы с Египтом под контроль многонациональных сил или размещения в Газе таких сил с целью прекращения вооруженных столкновений между сторонниками Хамас и Фатх. По его словам, Хамас считает такие силы оккупационными и обращаться с ними будет соответственно. Движение Хамас против размещения иностранных сил вне зависимости от их национальной принадлежности. В случае размещения Хамас будет их считать оккупационными, точно так же, как и израильские силы. В среду эту идею с подачи премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта обсудил с членами Совета Безопасности генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Только за последние сутки в секторе Газа погибло более 40 человек, большей частью сторонники Фатха. В боевом крыле Фатха раздаются обвинения в адрес Махмуда Аббаса. Боевики утверждают, что Аббас оставил их без поддержки. Гуманитарные организации объявили о временном прекращении работы в Газе после убийства в среду двух палестинцев, работающих в миссии ООН. Накануне египетские посредники обвинили обе стороны в нежелании договориться. Объявленное сразу после этого перемирие продержалось не более нескольких часов. Также накануне по призыву египетских посредников в городе Газа прошла демонстрация протеста с требованием прекратить междоусобицу. Однако колонну демонстрантов обстреляли боевики в масках, ранив около 15 человек. Было также обстреляно и египетское представительство в Газе. Силы безопасности палестинской автономии совместно с боевиками Фатха начали производить аресты активистов Хамаса на западном берегу Иордана. Операция, санкционированная Аббасом, началась в Рамаллахе. По информации палестинских источников, в списке подлежащих аресту около 1500 имен активистов Хамас. В окружении Аббаса говорят, что в их планы входит арест не только военных и политиков. В связи с военными успехами исламистов Израиль перекрыл границы с палестинской автономией. Но в правительстве опасаются, что закрытие границы приведет к голоду и нехватке медикаментов в секторе Газа, где около 30% населения получает гуманитарную помощь из-за рубежа. Источники в Минобороны считают, что в случае победы Хамас в Газе у Израиля не останется иного выбора, кроме как вступить в переговоры с Хамас, несмотря на его отказ отвергнуть террор как средство борьбы с Израилем. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
О подоплеке палестинского конфликта я беседовал с обозревателем московской газеты «Время новостей» Еленой Супониной. Елена – известный эксперт по Ближнему Востоку. Она неоднократно бывала в Палестине и лично знакома со многими руководителями организаций «Фатх» и «Хамас».
Я не верю в возможность раскола палестинских территорий на два самостоятельных образования. Я знаю, что этой версии придерживаются некоторые российские эксперты, но часто бывав в Палестине, я знаю, что слишком все там переплетено. И в одной и той же деревеньке можно найти и членов ФАТХ, и членов ХАМАС, и более того, в одной семье зачастую бывает так, что один из братьев это член ФАТХ, а другой член ХАМАС. Яркий пример – это семья известных палестинских политиков Раджубов. Джибриль Раджуб, советник президента палестинской автономии Махмуда Аббаса, бывший начальник одной из спецслужб, он активист ФАТХа, а его родной брат – это активист исламистского движения ХАМАС. Разделить палестинцев по принципу, что сектор Газа, например, будет принадлежать ХАМАС, а западный берег реки Иордан – ФАТХ, я такой возможности не вижу. Может быть, на какой-то момент хамасовцы будут превалировать в секторе Газа. Это возможно, но только временно.
Для этих людей, которые самоопределяются как сторонники ФАТХ или как сторонники ХАМАСа, что для них самое важное? Это политические заявления лидеров той или иной организации, то или иное толкование ислама. Почему они так вдруг разделены между собой?
Движение ФАТХ считается в Палестине более светским, и светские настроения в автономии довольно сильны. Но во времена правления Ясира Арафата светские движения дискредитировали себя, особенно те из них, кто находился у власти, в том числе ФАТХ, и в первую очередь из-за того, что погрязли с коррупцией. Ведь исламское движение ХАМАС пришло к власти, победило на парламентских выборах именно на волне борьбы с коррупцией. Но сейчас, к сожалению, политика отходит на дальний план, ведь палестинцы, как и многие арабы, они же еще привержены и таким семейным отношениям, можно сказать. Для палестинцев плохо применимо слово «племенные отношения», как в Саудовской Аравии. Но, тем не менее, родственные связи очень многое значат. И теперь, когда начались убийства, кровная месть начнется не из политических соображений и не из идеологических, а из принципа просто отомстить кровь за кровь.
Почему именно сейчас они начали стрелять друг друга? Не потому же, что одни коррупционеры, а другие нет?
А это все развивалось постепенно, всплесками. Я еще, когда полгода назад встречалась с Махмудом Дахляном, одним из советников президента палестинской автономии и очень влиятельным лидером, бойцы которого сейчас активно сражаются с хамасовцами, он мне тогда уже говорил, что все идет к гражданской войне, и употреблял именно это слово, хотя, на мой взгляд, пока еще гражданская война в палестинской автономии не началась. Так что я бы не сказала, что это все началось только сейчас. Обострение произошло сейчас, да. Возможно, после него опять наступит затишье, но эти всплески будут повторяться вновь и вновь, и с каждым разом они будут все острее и острее. Слишком велики разногласия и идеологические, и политические, о том, как надо вести переговоры с Израилем, и о том, кто должен держать власть в палестинской автономии.
На чьей стороне больше оружия, военной выучки, всего остального?
К сожалению, очень хорошо вооружены и те, и другие, и у тех, и у других очень много сторонников, поэтому сейчас я бы не предрекала победы ни одной из сторон, и, на мой взгляд, противостояние затянет.
Ну вот похоже, что вверх берут сторонники и боевики ХАМАСа, поскольку они там вот эти штаб-квартиры все захватывают. С чем это связано?
Победе так называемых боевиков ХАМАС можно говорить только в секторе Газа. А в секторе Газа традиционно исламисты были более сильны. На западном берегу реки Иордан светские течения они всегда были сильнее. И я думаю, что на западном берегу реки Иордан будет все гораздо сложнее.
Как вы считаете, Израиль какие-то шаги может предпринять для того, чтобы прямо или косвенно поддержать одну из сторон конфликта? Ну, скажем, вот некоторые эксперты высказывают предположение, что могли бы вы стать более плотными контакты между Израилем и движением ФАТХ, поскольку они не такие радикальные. Это возможно или нет?
Израильтяне, если бы и поддержали, то только сильного палестинского лидера, который мог бы навести порядок в автономии, с которым можно было бы вести мирные переговоры, который при этом был бы более-менее сговорчив. Изначально было ясно, что Махмуд Аббас таким лидером не станет, и поэтому-то израильтяне, хотя и вели с ним диалог, но поддерживали его не особо. А сейчас уж тем более нет человека, с которым израильтяне могли бы иметь дело. По большому счету, Израиль сейчас ничего не может сделать в палестинской автономии. Арабы просто дискредитируют дискредитирует себя междоусобицей, и вопрос о создании палестинского государства будет отложен надолго.
А как мировое сообщество, на ваш взгляд, может повести себя в этой ситуации? Возможно ли быстрое формирование каких-то миротворческих сил, или сейчас это бессмысленно вводить вот миротворцев в зону конфликта такого горячего?
Я думаю, пока будут вестись переговоры о том, посылать или нет миротворцев в зону конфликта, это разгорится так, что международное сообщество, тем более ближневосточная четверка международных посредников, в которую входит и Россия, вряд ли что-то сделает в ближайшее время.
Не секрет, что экономическая ситуация на палестинских территориях неважная, а сейчас, видимо, вообще все будет еще хуже. Как вы считаете, Европейский Союз и другие страны, которые спонсируют палестинцев каким-то образом, сейчас вообще прекратят экономическую помощь, она будет идти только по гуманитарным каналам?
Экономическая помощь палестинцам, за исключением гуманитарной помощи, прекратилась уже более года назад. Только-только появились первые признаки того, что, может быть, Евросоюз, в отличие от США, начнет предоставлять материальную помощь палестинцам. Но на фоне такого раздрая в автономии сейчас это маловероятно.
Со стороны Хамаса и со стороны Фатха, вот на уровне полевых командиров или людей, которые командуют этими полевыми командирами, есть международному сообществу с кем договариваться о прекращении огня или нет? Или это так вот все стреляют во всех и непонятно, кто кем командует?
К сожалению, и у Фатх, и у Хамас нет полного контроля над боевиками, как над светскими боевиками, так и над религиозно настроенными. Помимо Хамас и помимо Фатх, там есть группировки, которые, возможно, даже близки к международной террористической организации Аль-Каида. Кто их контролирует? Сами хамасовцы, их лидеры, признавались мне, что они не контролируют все религиозные группировки в автономии, в том числе те, которые придерживаются особо радикальных позиций. Поэтому вести сейчас речь с кем-то конкретным, а с кем, даже если взять ту же организацию Хамас, она уже фактически на грани раскола. У них есть лидеры, которые сидят в секторе Газа, есть лидеры, которые сидят в Дамаске, в сирийской столице, и больше подчиняются требованиям сирийцев или иранцев. Так что единого руководства даже в Хамас-то нет.
О ситуации на палестинских территориях я беседовал с экспертом по Ближнему Востоку, московским журналистом Еленой Супониной. Какова реакция в Соединенных Штатах на стремительный захват боевиками Хамас практически всей территории сектора Газа? Вот что передает наш коллега в Вашингтоне Алан Давыдов.
Об официальной позиции Вашингтона по поводу насильственного установления боевиками исламистской партии Хамас контроля над сектором Газа сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Шон Маккормак. Мы призвали другие страны региона выразить свою поддержку президенту палестинской автономии Махмуду Аббасу и тем палестинским умеренным политическим группам, которые отказываются от насилия и заинтересованы в достижении политического урегулирования с Израилем путем переговоров. Мы намерены продолжить поддержку этих групп, как и самого президента Аббаса. Прокомментировать выдавливание радикальным Хамасом умеренного Фатха с территории сектора Газа я попросил Джеймса Филлипса, эксперта по Ближнему Востоку Вашингтонского неправительственного аналитического фонда «Наследие». Я считаю, это удручающая неудача для Соединенных Штатов, которые поддерживают Махмуда Аббаса. Нанесен удар по надеждам на мирное урегулирование. Но больше всего это удар по самим палестинцам, потому что как только Хамас вцепится мертвой хваткой в сектор Газа, на дальнейшие демократические перемены рассчитывать будет крайне сложно. Конфликт будет усугубляться, лишь усиливая страдания палестинцев. Американское влияние на внутреннюю ситуацию в Палестине всегда было довольно ограниченным, и последние события еще более сужают это влияние. В долгосрочной перспективе палестинцам предстоит усвоить уроки нынешнего периода и не отдавать свои голоса за такие политические партии, как Хамас, который сохраняет свои военизированные отряды, продолжает поддерживать терроризм и крайне радикальную идеологию и добивается установления тоталитарной власти. Некоторые наблюдатели упрекают израильского премьера Эхуда Ольмерта в стремлении ослабить президента Палестины, председателя движения Фатх Махмуда Аббаса, и это якобы сыграло роковую роль в укреплении позиций Хамаса. Я не согласен с утверждением о том, что Ольмерт пытался ослабить Аббаса. Израильтяне сотрудничают с Фатхом и позволили ему переместиться с западного берега реки Иордан в сектор Газа. Другое дело, что премьер-министр Ольмерт сам находится не в лучшей ситуации после доклада комиссии по расследованию войны с Хизбаллой прошлым летом. Израильтяне всегда очень охотно имели дело с палестинцами, включая Фатх. Я не вижу причин, по которым они желали бы ослабить Фатх на пользу Хамасу, ведь это обрекло бы регион на бесконечное продолжение конфликта. На будущей неделе израильский премьер должен встретиться в Белом доме с президентом США. Как, по-вашему, может быть сформулировано послание Джорджа Буша в связи с развитием событий в Палестине? По всей видимости, Буш констатирует, что хотя на обозримое будущее мирный процесс можно считать похороненным, Израиль должен работать над поддержанием стабильности на Западном берегу, поставить заслон распространению вируса радикального исламизма из сектора Газа на Западный берег и сотрудничать с Египтом в попытках стабилизировать ситуацию в Газе. Так нынешнюю ситуацию в палестинской автономии прокомментировал эксперт из Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Мы подводим итоги четверга, 14 июня. Сегодня Северокавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор по так называемому делу капитана российской армии Эдуарда Ульмана. Суд признал капитана и трех его сослуживцев виновными в умышленном убийстве 6 жителей Чеченской республики. Эдуард Ульман приговорен к 14 годам лишения свободы, Александр Калаганский к 11, Владимир Воеводин к 12, Алексей Перелевский к 9 годам. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал решение суда по делу капитана Ульмана объективным. Адвокаты осужденных намерены обжаловать обвинительный приговор, хотя трое из четырех осужденных сегодня находятся в розыске. Они бежали в неизвестном направлении, и некоторые эксперты считают, что им помогли сотрудники правоохранительных структур, которые с симпатией и сочувствием относились к капитану и его сослуживцам. Об этом непростом деле рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Из четырех обвиняемых в зале суда присутствовал только майор Алексей Перелевский. Трое других, в том числе и капитан Ульман, исчезли несколько месяцев назад и объявлены в федеральный розыск. Они были приговорены заочно. Из Ростова-на-Дону передает наш корреспондент Сергей Слепцов.
В 2002 году разведподразделение, которым командовал капитан Эдуард Ульман, было десантировано в окрестности чеченского села Дай. На дороге должен был быть заранее выставлен блокпост одной из мотострелковых частей. Однако в назначенном месте его не оказалось. По мнению капитана Ульмана, это произошло из-за армейской неразберихи и несогласованности разных уровней командования. На дороге показался автомобиль. Водитель не остановился по требованию военных, и те открыли огонь. Погиб один человек, и один из пассажиров был ранен. Капитан Ульман доложил в штаб о происшествии по радио и получил приказ на уничтожение всех задержанных. Приказ был выполнен, расстреляны 6 человек. Причастность к незаконным вооруженным формированиям следует. Не установлено. Северокавказский военный суд дважды рассматривал это уголовное дело с участием жюри присяжных. После первого заседания присяжные вынесли вердикт о невиновности подсудимых. Это решение было протестовано главной военной прокуратурой. Однако новый состав жюри присяжных вынес точно такое же решение. А это вызвало новый протест главной военной прокуратуры. Третье рассмотрение уголовного дела было назначено без участия.
Говорил наш корреспондент в Ростове-на-Дону Сергей Слепцов. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин, присутствующий в зале суда во время слушаний дела, назвал приговор политическим решением,
которое принято далеко не в Ростове, а за его пределами. И, кстати говоря, реакция господина Кадырова тому подтверждение. Я не знаю, с каких пор у нас вдруг политические деятели, руководители республик, начали давать оценку правильности вынесения суда и насколько это решение соответствует воле чеченского народа. На самом деле, если разобраться в обстоятельствах всего этого дела, то, конечно, оно вызывает больше вопросов, чем ответов. Можно ли использовать вооруженные силы на территории собственного государства, в том числе диверсионные подразделения, которые действуют по определенным правилам, не оставляя после своих действий следов? Можно ли поручать военным действовать в условиях военного времени, а судить их в случае каких-то там правонарушений по законам мирного времени? Почему политическое руководство, дважды проводя военную кампанию на территории Северного Кавказа, не удосужилось ввести хоть какие-то законодательные ограничения, ну, например, хотя бы режим чрезвычайного положения? Почему те, кто давали приказ Ульману и его группе, вообще, в принципе, не фигурировали в этом деле и не подвергались судебному преследованию? Почему приказ Ульман должен был счесть преступным, при том, что в армии вообще не принято обсуждать какие бы то ни было приказы? Где-то видно, что сначала дважды принимается решение коллегии присяжных, и потом эти заседания и вердикты коллегии присяжных отменяются.
Это был депутат Государственной Думы России Дмитрий Дмитрий Рогозин. Правозащитные организации зафиксировали множество преступлений со стороны российских военных на территории Чечни, утверждает член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев.
Суд отнесся исключительно снисходительно. Я могу тысячи привести дел, когда по несовершенным преступлениям из-за того, что молодые люди принадлежали к чеченцам и к мусульманам, им давали огромнейшие сроки, там 18, 20 и более лет. Независимо, кто бы ни пришел бы к власти, кто бы ни сменил бы Путина, а если придет нормальный, законопослушный руководитель государства, таких процессов будет огромное количество, потому что российские военные спецслужбы совершали неимоверное количество преступлений. Если преступная власть дает преступные приказы, люди, которые их выполняли, они знали, что они идут на преступление. Ну и что, если человеку говорят убить женщину, которую убивали, детей, которых они и с воздуха, и с бронетехники, когда они уничтожали села, когда они наносили авианалеты, когда Шаманов, который везде хвастается тем, что говорит, что кто-то прикрывался детьми, у нас есть даже видеозаписи, когда Шаманов в Катарюте закрывался щитом женщинами и детьми. Вот это и есть преступление. Поэтому это все будет востребовано, и к ответу будут призваны все.
Говорил член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 14 июня. Вот главные темы второй половины часа. Родственники похороненных в Таллине советских солдат забирают останки своих близких. Как продвигается расследование апрельских беспорядков в эстонской столице? Почему отпущен под залог один из тех, кого эстонская полиция считает организаторами этих беспорядков? Скончался бывший президент Австрии, бывший генеральный секретарь ООН, а также бывший гитлеровский офицер Курт Вальдхайм. Как сегодня вспоминают этого политика с такой спорной биографией. Драма в семье Назарбаевых. Как семейные и клановые отношения влияют на казахстанскую политику? Поговорим с экспертом о том, как будет развиваться политическая ситуация в республике после устранения с политической сцены одного из самых влиятельных ее деятелей. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская исламистская группировка «Хамас» заявила, что полностью контролирует сектор Газа. В четверг в городе Газа боевики «Хамас» захватили главный штаб палестинских сил безопасности, подчинявшихся движению «Фатх». Бывший президент Австрии Курт Вальдхайм скончался в возрасте 88 лет. Он был избран президентом страны в 1986 году, несмотря на скандальные сведения о его участии во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. С 1972 по 1982 годы Вальдхайм был генеральным секретарем ООН. Вынесен приговор по так называемому делу Ульмана. Северокавказский окружной военный суд признал всех четырех подсудимых виновными в убийстве в 2002 году шести мирных жителей Чечни. Капитан Эдуард Ульман и еще два спецназовца приговорены к длительным срокам заключения более 10 лет. Приговор вынесен заочно, так как они скрываются. Четвертый подсудимый получил 9 лет. Прокуратура Москвы расследует уголовное дело в связи с организацией и проведением в марте 2007 года в общественном центре имени Сахарова выставки «Запретное искусство 2006». Дело ведется по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». В Ставрополе массовые беспорядки в конце мая, начале июня не были связаны с межнациональной враждой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комиссию Госдумы по проблемам Северного Кавказа. По оценкам комиссии, это были бытовые столкновения между местными молодежными группировками. В Эстонии число подозреваемых в нападении на российского гражданина Дмитрия Ганина во время массовых беспорядков в Таллине увеличилось до 11 человек. Никому из них пока не предъявлено официального обвинения в убийстве гражданина России.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 14 июня. Россия официально обратилась к Эстонии с просьбой предоставить все материалы, связанные с перезахоронением останков советских солдат. Эстонцы тем временем выпустили под подписку о невыезде одного из тех, кто обвиняется в организации массовых беспорядков в Таллине. Спадает ли напряженность в отношениях России и Эстонии или остается на прежнем уровне, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия продолжает предъявлять претензии к Эстонии в связи с перезахоронением советских солдат и общей ситуацией с русскоязычными жителями этой страны. На только что закончившейся в Швеции министерской сессии Совета государств Балтийского моря министр иностранных дел России Сергей Лавров снова поднимал вопрос, как официально сказано, о неблагоприятном положении в области межэтнических отношений. А официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин заявил, что эстонские власти, перенося останки советских солдат на военное кладбище, перенесли не всех. С подробностями этой истории из Таллина Андрей Титов.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела захороненных на Тыни-Смяги солдат. В списке говорили о 13 погибших, тогда как в мае были эксгумированы лишь 12 тел. По заверению Министерства обороны Эстонии, совершенно исключено, что во время раскопок одну могилу просто не заметили. Скорее всего, говорят эстонские чиновники, путаница возникла изначально, еще при составлении списков. В то же время МИД России не исключает возможности потребовать от Эстонии повторных раскопок. Анализ ДНК, проведенный российскими и эстонскими экспертами, не обнаружил среди эксгумированных тел праха капитана Ивана Сысоева. Между тем, его дочь Смиральда Меньшикова ранее изъявила желание перезахоронить отца на родине в Архангельской области. У нее уже были готовы все документы для выезда в Эстонию, и она готовилась отправиться сюда со дня на день. Пока же точно известно об одном советском солдате, который будет перезахоронен в России. Уже завтра рейсовым самолетом Таллин-Москва увезет прах своего отца Виктор Брянцев. Затем останки капитана Алексея Брянцева будут доставлены в его родной город Гуково Ростовской области. Все расходы взяла на себя консульская служба посольства России. От предложенной Эстонии финансовой помощи Брянцев отказался. Известно, что нашлись родственники еще двоих эксгумированных солдат. По всей видимости, если экспертиза подтвердит родство, то их останки тоже будут перезахоронены в России. Что касается остальных тел, то их предадут земле на военном кладбище, где теперь стоит бронзовый солдат. Церемония назначена на 3 июля.
Из Таллина Андрей Титов. Но если Россия говорит о потревоженной памяти войны, то Эстония о потревоженном покое жителей эстонской столицы, когда во время беспорядков в конце апреля разбивались витрины и происходили массовые столкновения протестующих с полицией. В защиту тех, кого эстонские власти арестовали по обвинению в организации апрельских беспорядков, выступило общественное объединение «Ночной дозор». А накануне одного из арестованных Марка Сирека выпустили под подписку о невыезде. Адвокат Марка Сирека Владимир Садеков в интервью «Радио Свобода» выразил удовлетворение этим фактом.
Хотел бы отметить профессиональную работу, в первую очередь, прокуратуры, следственного органа, потому что была дана правильная оценка. Человек был отпущен на свободу, принимая во внимание все те аргументы, которые мы озвучивали ранее. Но сегодня была изменена мера пресечения. То есть его освободили под подписку о невыезде. Это не означает, что с него сняты какие-то подозрения и так далее. Следствие продолжается. Говорить о каком-то финальном результате пока еще рановато. Но то, что его отпустили, уже очень много значит. Во-первых, человек может подлечиться. Во-вторых, человек может определиться с экзаменами, сдать государственный экзамен. То, что у него был не сдан, мы для этого приложим все усилия. То, что касается моего подзащитного, действия следственного органа было нормально. Принимая во внимание все те обстоятельства, которые произошли в апреле, я считаю, что это была ситуация несколько неординарная. И принимая во внимание характер самого преступления, на мой взгляд, следственные органы действовали совершенно адекватно. И тот факт, что его сейчас освободили, говорит только о том, что эти действия были компетентными. Я встречался и со своим подзащитным, я беседовал и со следователем, и с прокурором. Я не могу сказать, что следствие было плохим. Если мы живем в демократической стране, все должно решаться демократическими способами. Да, все должно решаться цивилизованными способами. Сейчас ведь суть подозрения заключается в чем? Что человек якобы смог организовать эти массовые беспорядки. Ведь он не арестован за то, что он там изъявил несогласие с переносом этого памятника. Нет, совсем в другом. По мнению следствия, было совершено совершенно конкретное уголовное преступление. Вот наша задача это опровергнуть.
Говорил Владимир Садеков, адвокат Марка Сирика, задержанного по обвинению в организации беспорядков в Таллине. А вот какой прогноз развития российско-эстонских отношений дал недавно в интервью «Радио Свобода» президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес.
Если отношения будут развиваться так же, как развивался кризис в России с Грузией, то в конце концов и наш кризис утихнет, и ситуация станет иной. Сейчас трудно сказать. Кое-что могло бы продвинуть наши отношения вперед. Например, мы уже в течение 10 лет готовим договор об уходе за захоронениями. Это могло бы стать хорошей отправной точкой. По крайней мере, эстонская сторона готова к тому, чтобы ратифицировать такой договор, и если сделать это, то проблемы, схожие с причинами недавнего кризиса, решались бы гораздо лучше. Но сейчас, с учетом недружественной риторики с российской стороны, после требования Госдумы, чтобы правительство другой суверенной страны ушло в отставку, я думаю, что Россия должна сейчас решить для себя, в каком тоне с нами разговаривать. Это не эстонская проблема.
Если верить прогнозу президента Эстонии, то с учетом уже прошедшего времени потепление между Москвой и Таллином осталось ждать 4 месяца. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 14 июня. Бывший президент Австрии Курт Вальдхайм сегодня скончался в возрасте 88 лет в Вене. Он был избран президентом страны в 1986 году, несмотря на скандальные сведения о его участии во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, и пробыл на своем посту до окончания срока. А перед этим целые десятилетия, 70-е, с 72 по 82 года, Вальдхайм был генеральным секретарем ООН. О спорном политическом наследии этого политика мой коллега Андрей Шароградский расспрашивал международного обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Как говорится о покойниках, или хорошо, или ничего, в случае Курта Вальдхайма придерживаться этого принципа сложно. Период его пребывания на посту генсека – это именно то время, когда, в принципе, многое ставилось Курту Вальдхайму в заслугу. В частности, отмечают его готовность лично посещать очаги напряженности, которые в тогдашнем мире существовали, и было их немало. Он, в частности, посетил, скажем, Кипр сразу после турецкой оккупации и целый ряд других точек напряженности на Ближнем Востоке. Он фактически сделал это традицией, которой до него якобы не было, лично обозревать места, где усиливается напряженность, где можно ожидать возникновения военного конфликта. В принципе, его пребывание на посту генсека, кроме того, не было омрачено какими-то особо звучными скандалами. Можно сказать, что это его пребывание на посту генсека в целом рассматривалось всеми как достаточно положительный опыт. И мне кажется, это ему и помогло стать впоследствии президентом Австрийской Республики.
Можно ли говорить о том, что в это десятилетие Организация Объединенных Наций пользовалась наибольшим влиянием в своей истории, или, может быть, это влияние, наоборот, стало исчезать в это время?
Организация Объединенных Наций в это время находилась в кульминационной точке своего международного влияния и признания. Если сравнить эту ситуацию с нынешней, хотя такие фигуры генеральных секретарей, как Кофи Аннан, в принципе, да и нынешний южнокорейский генеральный секретарь, в принципе, наверное, не хуже Курта Вальдхайма. Другое дело, что изменилась сама международная обстановка и что авторитет Организации Объединенных Наций сейчас значительно ниже, чем был в те годы. Не знаю, можно ли это ставить в заслугу лично Курту Вальдхайму.
Итак, Вальдхайм покинул пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 1982 году, а президентом Австрии он стал в 1986 году, несмотря на скандальные сведения о его участии во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Вот как ему удалось все-таки избраться президентом? И вообще, как получилось, что так долго эти сведения не были достоянием широкой общественности?
Курт Вальдхайм – профессиональный дипломат. Он, собственно, начал свою дипломатическую карьеру в 1945 году, то есть практически сразу после того, как сдался в плен армиям союзников, западных союзников. Дело в том, что как раз относительно этого периода последнего года войны существовали самые противоречивые сведения. В основном все опирались именно на то, что Курт Вальдхайм сам о себе поведал в своей автобиографии, а он утверждал, что последний год войны провел в госпитале после серьезного ранения. Действительность была несколько иной. Тем не менее, что Австрия никогда не была последовательно денацифицированным государством, что и позволяло людям с таким сомнительным прошлым занимать довольно видные места. Напомню, что Курт Вальдхайм был в прошлом и министром иностранных дел Австрии и представителем, официальным послом или посланником Австрии в Организации Объединенных Наций, а впоследствии и генеральным секретарем этой организации. Я прекрасно помню избирательную кампанию, в результате которой Курт Вальдхайм был избран президентом Австрии. Дело в том, что именно в период этой избирательной кампании и стали достоянием общественности те сведения, которые опровергали его миф о том, что он провел последний год войны в госпитале. Какой-то австрийский журналист раздобыл сведения о том, что Вальдхайм в последний год войны участвовал в карательных операциях против партизан Тита. Сам Курт Вальдхайм оказался в неловкой ситуации, поскольку было доказано, что он не просто, как он утверждал, ничего не знал об этом, а прекрасно знал об этом, поскольку он был награжден высшей немецкой наградой именно за серьезность этой операции. Тем не менее, почему он все-таки был, несмотря на это прошлое, избран президентом Австрии? Австрийцы в каком-то смысле избрали его как раз на зло окружающему миру. Я прекрасно помню плакаты его избирательной кампании под девизом «Jetzt erst», то есть «А вот теперь, вот теперь-то именно мы его и изберем». Это был жест австрийцев, жест как бы негодования тем, что окружающий мир воспринял его все-таки в каком-то смысле как преступника. Не случайно он оказался в списке персон нон грата, нежелательных лиц, и не мог въехать практически не только в Соединенные Штаты, но в ходе своего президентства, оно длилось 6 лет, он не побывал ни в одной европейской стране. Он путешествовал в Ватикан, это правда, единственное государство Европы, которое его принимало, но другие страны Европы фактически его все это время не принимали. Это было очень трудное время для Австрии, для тогдашнего австрийского канцлера Франца Враницкого. Прекрасно помню, как он говорил: «Или я, или он, или Вальдхайм, или он, один из нас должен уйти». В результате все-таки и тот, и другой оставались до самого конца. Курт Вальдхайм дослужил свой президентский срок, после чего исчез фактически и больше не появлялся на публике.
Международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн рассказывал о политической карьере бывшего президента Австрии, генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма. Вальдхайм скончался сегодня в Вене в возрасте 88 лет. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это немецкий музыковед Кристоф Вольф, под руководством которого осуществлено издание полного собрания сочинений Иоганна Себастьяна Баха, а это ни много ни мало 100 томов. Сейчас о другой актуальной теме дня. Власти Казахстана продолжают ожидать выдачи из Австрии бывшего посла Казахстана в Вене Рахата Алиева. Казахстанские власти обвиняют Алиева, крупного бизнесмена и до самого недавнего времени супруга дочери президента республики Нурсултана Назарбаева Дариги, в похищении двух высокопоставленных сотрудников одного из крупнейших финансовых учреждений республики – Нурбанка. Дарига Назарбаева в начале этой недели стала крупнейшим акционером банка, находившегося в сфере деловых интересов ее бывшего мужа. Актив семьи в этом банке сам Алиев оценивает в 300 миллионов долларов. Обозреватели в Астане Алма-Ате рассматривают конфликт между Нурсултаном Назарбаевым и бывшим уже его зятем как проявление особенностей сложившейся в Казахстане клановой семейной системы управления государством. Об этом я и расспрашивал директора казахской службы «Радио Свобода» Мирхата Шарипжана.
Рахат Алиев был лишен всех званий. Чтобы его лишить неприкосновенности, необходимо было лишить его звания посла. А сейчас он находится в Австрии. Сначала он арестован был сразу же после того, как запрос казахской стороны был сделан австрийским властям. Но потом под залог в 1 миллион евро он был выпущен и находится как бы под домашним арестом. Его дело рассматривается. Дело в том, что отсутствуют договоренности, официальные документы между Казахстаном и Австрией по выдаче преступников. Поэтому, как сказал государственный прокурор Австрии, этот процесс может затянуться на месяцы. В то же время Рахат Алиев считает, что это все политически мотивировано. Как он говорит, он заявил о том, что он готов участвовать в президентских выборах в 2012 году, и после этого якобы вот последовала вот такая реакция со стороны его тестя.
Дариға Назарбаева как-то мотивировала причину, по которым она развелась с мужем?
Опять же, если основываться на том, что сказал Рахат Алиев, она это мотивировала только одним, что она пошла на этот шаг под влиянием и по требованию отца.
Она сама никаких публичных заявлений не делала?
Нет.
А как можно объяснить, что она стала крупным акционером Нурбанка, вот вокруг которого весь этот сыр-бор разгорелся?
После того, как вот эта вся история неприятная случилась в начале этого года с двумя официальными лицами этого Нурбанка, сразу же примерно в это же время старший сын Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, 22-летний Нурали, стал членом совета директоров этого банка. Вот. Ну, мне кажется, что идет дележ того имущества, которое как бы от Рахата осталось. Ясно, что некоторое имущество было совместное, а некоторые вещи как бы Рахат Алиев руководил и пользовался сам. И похоже на то, что это еще и сигнал такой Рахату Алиеву, что вот мы прибираем к рукам ваши бывшие, значит, владения, вещи.
Что говорит вам ваше знание тонкостей казахской политики и особенности того, как у вас в республике все это развивается? Он уже отписанный политический игрок, все, его не существует.
Я думаю, политически он уже никто. Что касается чисто казахских традиций, я думаю, он остается отцом внуков Назарбаева, и как на каком уровне будет решаться его дальнейшая судьба. Будет ли он сидеть, если будет выдан? В этом у меня есть большие сомнения. Если даже он будет сидеть, допустим, в Казахстане, то, возможно, не будет сидеть долго, а даже, может, будет оправдан. Но как политик, мне кажется, он уже списан по той простой причине, что никто в Казахстане, в общем-то, большинство казахстанцев его за политика настоящего оппозиционера не принимает. Позиций в Казахстане, которые там еще остаются, какие-то вот ростки оппозиции, остатки оппозиции, у него никаких общих точек соприкосновения нет и быть не может, поскольку часто говорил, что именно он был одним из тех, кто душил эту оппозицию. В данный момент идет просто торг. Те вот эти вот небольшие впрыскивания в средства массовой информации со стороны Рахата, это попытка припугнуть тестя, а вот он заявил, что он готов выступить свидетелем по делу Джеймса Гиффина. Это американский гражданин, который обвиняется в организации взяток крупным чиновникам Казахстана, и по некоторым данным в круг этих чиновников входит сам президент Назарбаев.
Можно сказать, что так или иначе Нурсултан Назарбаев сломил сопротивление непокорного члена своей большой семьи. Что в итоге всего этого дела? Теперь власть Назарбаева еще сильнее, чем прежде. Эта история послужит уроком другим строптивым чиновникам и бизнесменам из его окружения. Или есть какие-то другие? Или это свидетельство слабости режима?
Это свидетельство о том, что казахстанское политическое и экономическое, а в случае с Казахстаном, в принципе, это одно и то же, элита и вообще система, структура зиждется не на законах, а на отношениях, в первую очередь на отношениях между родственниками, на родственных отношениях. Кроме семьи есть еще родственники родственников, есть клан целый. И когда в этой системе находится кто-то строптивый, и кто-то мешает, и чьи-то действия мешают всей структуре и угрожает всей структуре, то тут уже Назарбаев должен отдать на сиденье очень близкого себе человека для того, чтобы сохранить всю структуру. В дело вовлечены вот эти вот два чиновника, но бывших руководителей Нурбанка, они являются близкими родственниками. Галита Смагамбетова, акима губернатора или мэра города Алматы. Это очень большой, серьезный игрок.
Это не клан Назарбаева?
Я думаю, это не то чтобы клан, это человек, входящий в элиту и являющийся очень лояльным для семьи Назарбаева, который, в общем-то, уже, собственно, может вести игру отдельную и может не послушаться и в будущем показать зубы тоже.
Скажите, а вот это вот клан Назарбаева, это по географическому принципу?
Тут разные плоскости есть. Конечно, существуют и географические вещи, поскольку мы говорим о жузовости, трайбализме здесь. Но, кроме этого, здесь не обязательно присутствует вот этот момент. Дело в том, что два политика, которые были убиты, это представители именно вот этого жуза клана, которые являлись ближайшими соратниками Назарбаева все время и потом выступили против него. Кстати, кризис клановый, внутриклановый начался именно тогда еще, когда Заманбек Нуркадилов, бывший аким города Алматы, был найден мертвым, застреленным у себя дома. Когда Алтынбек Сарсембаев, бывший посол Казахстана в России, был застреленным. Все это выходцы клана, и причем клана именно географического. Но надо учесть, что есть еще клан экономический, политические кланы, там элиты и так далее. У Назарбаева в окружении есть люди. Посмотрите, олигархи казахстанские, самые богатые. Это кто? Это Александр Машкевич.
То есть это даже не обязательно казахи полностью?
Это не обязательно. Не обязательно казахи и не обязательно русские или там кто-то еще, которые говорят на казахском языке. Патох Шодиев, он не казах, тоже один из олигархов, он узбек. Есть уйгуры, есть корейцы. Ту же самую медь контролируют в Казахстане корейцы. Там Samsung, но это не обязательно корейцы из Кореи, это казахстанские корейцы. Существуют, конечно, какие-то моменты внутри клана, если особый статус имеют, конечно, люди, которые имеют чистокровное родство.
О казахстанских политических нравах я беседовал с директором казахской службы «Радио Свобода» Мирхатом Шарипжаном. В конце программы «Время свободы» косвенно еще раз вернемся к ситуации на палестинских территориях. Британская телерадиокорпорация BBC продолжает бороться за освобождение своего корреспондента Алана Джонстона, захваченного экстремистской группировкой армии ислама в Палестине. Джонстон находится в плену уже более 3 месяцев. Более 150 человек приняли участие в кампании, которую BBC и Всемирная федерация журналистов ведут за освобождение репортера. Подписать петицию в интернете может каждый желающий. Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Эйдан Уайт в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Брюсселе Натальей Викулиной поделился взглядами на ключевые проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в зонах, небезопасных для их работы. К таким зонам, увы, относится и Россия. Как меняется ситуация в области свободы слова в мире?
Бесспорно, улучшение есть, ведь люди имеют больше доступа к информации. За последние 1.5 года резко возросло количество выпускаемых средств массовой информации во всем мире. Были использованы технологии, чтобы дать людям больше простора для свободного выражения мыслей. Это очень хорошая новость и для демократии, и для журналистов. Но в то же время мы стали свидетелями некоторых ужасных событий. За последние 1.5 года убито больше журналистов, чем когда бы то ни было. В прошлом году было зафиксировано рекордное количество убийств журналистов и атак на них за выполнение профессиональных обязанностей. А уже в этом году количество убитых пропорционально выше, чем за тот же период прошлого года. ООН была вынуждена вмешаться, приняв резолюцию Совета Безопасности, которая обращает внимание на кризис безнаказанности за убийство журналистов в зонах конфликтов. У нас серьезный кризис, мишенью в котором выступают независимые масс-медиа и независимые репортеры. Я думаю, что это знак большей власти, которая есть сегодня у масс-медиа. Итак, с одной стороны, у нас есть немного больше простора для свободного выражения мысли, но у нас также более опасный климат для работы журналистов.
Вы имеете в виду также похищение журналистов?
Да, было много случаев похищения журналистов. В Ираке, Палестине. Случай с Аланом Джонстоном, журналистом BBC, похищенным в Палестине, стал сегодня действительно символом давления на журналистов. Журналистов похищают, держат в заложниках ради денег или политических целей. В Афганистане, Палестине, Ираке, в других регионах мира. Не легче, когда некоторые правительства даже в демократических регионах мира пытаются сейчас оказывать больше давления на журналистов, чтобы они открыли свои источники информации. Все это делает журналистику не просто опасной профессией. Это также оказывает влияние на традиционное качество и репутацию журналиста как беспристрастного и независимого.
Можно ли сказать, что в России проблемы со свободой слова являются чуть ли не самыми серьезными в Европе?
Я должен сказать, что ситуация в России отчаянная. Существует атмосфера сильного запугивания для независимой журналистики в Москве, серьезные проблемы с безнаказанностью. С момента, когда президент Путин пришел к власти, было убито 20 журналистов. По всем убийствам, произошедшим в это время, ни один человек, убивший журналиста, не был предан правосудию.
Убийство Анны Политковской яркое этому подтверждение.
Существует реальный кризис с безнаказанностью. И это относится также к трагическому случаю с Анной Политковской, которую жестоко убили средь бела дня возле ее дома в Москве. Там случилось следующее. Беспощадные политические гангстеры отправили мощный сигнал журналистам, и в особенности независимым журналистам, предупреждая их, что подобная участь ожидает всех, кто выбивается из общего ряда. Существует реальный кризис для свободного выражения мысли и свободной журналистики в России. Атмосфера сильного запугивания. Нужно много сделать, чтобы изменить ситуацию. Я также должен указать и на позитивные стороны. Союз журналистов России и многие российские журналисты твердо борются за свои права.
Это была Наталья Викулина, корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе. Она задавала вопросы генеральному секретарю Международной федерации журналистов Эйдану Уайту. Человек дня «Радио Свобода», 14 июня, директор архива Йоганна Себастьяна Баха в Лейпциге. Немецкий музыковед Кристоф Вольф. Под его руководством завершено издание самого полного в истории, 100-томного собрания сочинений Баха, работа над которым заняла более 50 лет. Кристофу Вольфу 67 лет, он родился в городе Золинген. Изучал церковную музыку и музыковедение в Берлине, Фрайбурге и Эрлангене. Доктор философии, профессор музыковедения. Считается крупнейшим в мире исследователем творчества и биографии Йоганна Себастьяна Баха. По этой специализации читает лекции в Гарвардском и Фрайбургском университетах. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Германии Юрий Векслер.
Издание нового полного 100-томного собрания сочинений Баха – это труд многих людей, труд, продолжавшийся более 50 лет и объединивший изначально усилия музыковедов обоих германских государств. Тем не менее, личные заслуги Кристофа Вольфа в этом проекте трудно переоценить. В 1999 году именно Кристоф Вольф открыл в Киеве считавшийся утерянным архив сына композитора Карла Филиппа Эммануила Баха с большим числом до тех пор неизвестных сочинений, в том числе и рукописи его великого отца. Там же, в Киеве, Вольфом был обнаружен и нотный архив Берлинской Академии пения, попавшей на Украину вскоре после войны. Благодаря усилиям Кристофа Вольфа архивы были в 2001 году возвращены Германии. Кристофу Вольфу принадлежит честь открытия заново нескольких сочинений Баха, прежде всего цикла «Хоралы нового мастера». Новое издание полного собрания сочинений Баха – важный этап в посмертной судьбе творения великого композитора. Дело в том, что Бах, как это ни странно сегодня звучит, оказался почти на 100 лет практически забытым. Последние годы жизни и после смерти Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным. Настоящее возрождение музыки Баха началось с исполнения «Страстей по Матфею», организованного в 1829 году в Берлине по инициативе Феликса Мендельсона Бартольди. На волне возродившегося интереса в 1850 году было основано Баховское общество, целью которого являлись сбор, изучение и распространение произведений Баха. В последующие полвека этим обществом была проведена значительная работа по составлению и публикации корпуса произведений композитора. Новым этапом в этой работе и стало только что завершенное 100-томное издание. Благодаря исследованиям Кристофа Вольфа и его учеников и коллег, из нового издания исключены несколько сонат и кантат, ранее ошибочно приписываемых Баху. Но зато в него попали 47, можно сказать, новых сочинений Баха, принадлежность которых перу композитора была доказана в последние десятилетия.
О «Человеке дня» Радио Свобода, немецком музыковеде Кристофе Вольфе, движущей силе издания самого полного в истории собрания сочинений Йоганна Себастьяна Баха, рассказывал корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 июня, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а после выпуска новостей коллега Марина Тимашева, как всегда, по четвергам представит российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Главная тема сегодняшнего выпуска – Марина, кинофестиваль «Кинотавр», откуда Марина только что вернулась. Не пропустите, это будет интересная программа. Всего доброго.
Полчаса. Быстро и точно.
Визиту Евгения Примакова в Тбилиси придают огромное значение.
Экс-мэр был отпущен из-под стражи в зале суда.
Около 15,5 тысяч граждан Латвии без суда и следствия были депортированы.
Гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе.
Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит